вот что сообщают синоптики. Сейчас в Москве порядка 16 градусов тепла, давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность высокая. Ветер 3 метра в секунду, южный. Днем ожидается повышение температуры до 20-22 градусов, но тем не менее ожидается дождь, несмотря на теплую погоду. Что же касается долгосрочной перспективы, по крайней мере на 3 дня, то дожди не будут прекращаться, во всяком случае, по данным интернет-ресурса GISMETEO.RU. Более того, в четверг понижение температуры, которая будет колебаться в интервале от 8 до 12 градусов тепла. Первый репортаж этого часа в нашем эфире из Эстонии. Там начинается судебный процесс по делу героя Советского Союза 88-летнего Арнольда Мэри, которого обвиняют в преступлениях против человечности. Арнольд, двоюродный брат бывшего президента Эстонии, ныне покойного Ленарда Мэри. Впрочем, в последние годы братья не общались, уж слишком сильны были идеологические противоречия между ними. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Эстонии Андрей Титов.
Уголовное дело по обвинению в геноциде мирного населения Арнольда Мэри, первого эстонца, удостоенного звания Героя Советского Союза, прокуратура направила в суд еще в августе прошлого года. И вот сегодня в городе Кярдла, который является столицей эстонского острова Хиюма, начнутся слушания. Процесс будет проходить именно на острове, потому что обвиняют Арнольда Мэри в депортации в Сибирь в 1949 году жителей Хиюма. Ожидается, что свидетельские показания в суде дадут почти 80 человек. К тому же процесс приковывает внимание представителей как местных, так и зарубежных СМИ. Поэтому в связи с большим количеством участников рассмотрение дела будет проходить не в здании суда, а в здании городского дома культуры. Согласно обвинению, в марте 1949 года Арнольд Мэри принимал участие в подготовке депортаций, а также, цитирую, «руководил и контролировал проведение депортаций на острове Хиюма». Конец цитаты. Из архивных источников известно, что 25 марта 1949 года советскими властями на острове был задержан 251 человек из числа гражданских жителей. На следующий же день все они были отправлены в порт Палдиски, а затем на принудительное пожизненное поселение в Сибирь. Сам Арнольд Мэри отмечает, что был в то время простым партийным работником и всего лишь выполнял приказ. Сегодня 88-летний Мэри тяжело болен. Ранее он сам говорил, что вряд ли дотянет до суда. Его откровения, опубликованные в одной из эстонских газет, вызвали жалость даже у тех, кто жаждал расправы. На эстонских интернет-порталах было немало комментариев примерно следующего содержания. «Оставили бы уже его в покое, все равно скоро умрет». За историю постсоветской Эстонии по аналогичным делам за преступления против человечности уже осуждены 11 человек. В случае признания его вины 88-летний ветеран может получить пожизненный срок заключения. Андрей Титов из Сталина для Радио Свобода.
8:10 московское время. Вновь я приветствую в нашей студии Веронику БД, которая читает, анализирует свежие российские газеты. Сведем воедино, есть такое предложение, наиболее интересной сегодняшней публикации в виде попурри из заголовков.
Скорее, это обзор первополосных публикаций, Дмитрий. Газета «Коммерсант». Владимир Путин оставил от правительства один кворум. Все права Кабинета министров переданы в его президиум. Премьер-министр Владимир Путин подписал постановление правительства об образовании Президиума правительства Российской Федерации. Президиум, включающий 15 министров и вице-премьеров и премьера, из 25 будет обладать всеми правами правительства России, собирающегося на заседание. А заседание Президиума и вопросы, которые он будет решать, ничем не будут отличаться от обычных заседаний в Белом доме по четвергам. Независимая газета. Заголовок «Коррупции дали месяц». Президент Дмитрий Медведев намерен доказать, что коррупция не является системообразующим элементом российской политики, отмечает издание. Глава государства возглавил Совет по борьбе с коррупцией и поручил межведомственной рабочей группе в течение месяца разработать план по нейтрализации этого зла. Как отмечает независимая газета, избранный метод борьбы с коррупцией напоминает хорошо отработанный церемониал, особенно если учесть, что проблема эта не раз ставит ставилась во главу угла во время президентства Владимира Путина. Между тем, на счету Медведева, который является президентом менее двух недель, значится некоторое достижение. 14 мая глава государства подписал указ о неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности, которая, в частности, ограничивает проведение плановых и внеплановых проверок предприятий со стороны чиновников. Антикоррупционный смысл президентского указа очевиден, как отмечает независимая газета, однако все будет зависеть от готовности бюрократической машины к подобным переменам. Газета «Время новостей». Первая полоса. «Клевета не правит бал» – это заголовок. «Единая Россия» временно прекратила атаку на закон о СМИ. Президиум фракции «Единая Россия» вчера принял решение не поддерживать во втором чтении скандальную поправку в закон о средствах массовой информации, который внес молодой депутат «Единорос» Роберт Шлегель. Отмечает газета. Эта поправка, которая предлагает механизм закрытия СМИ за клевету, уже вызвала немало критики, в том числе со стороны Общественной палаты, Медиасоюза и представителей так называемой либеральной платформы «Единой России» клуба 4 ноября. В первом чтении инициатива господина Шлегеля была принята Думой 25 апреля, и тогда против нее проголосовал только один депутат, правда, тоже единорос Борис Резник. Теперь партия власти решила исправиться, правда, не отказавшись от идеи все-таки поправить закон о СМИ. Как сообщил журналистам спикер Госдумы, один из лидеров «Единой России» Борис Грызлов, президиум думской фракции партии власти принял решение, что поправку в данном случае мы не поддерживаем и создаем рабочую группу, чтобы готовить серьезные уточнения по закону о средствах массовой информации. Но вот газета отмечает, что если бы депутаты приняли поправку Шлегеля, любую газету или телеканал можно было бы закрыть без судебного иска, лишь на основании двух предупреждений чиновников, усмотревших в деятельности СМИ признаки клеветы. И газета «Ведомости». На первой полосе заголовок такой: «ЦИК ответит перед ЦК». Коммунисты одобрили проект иска об отмене результатов выборов в Государственную Думу. Они попытаются доказать, что единороссы получили незаконно 200 тысяч голосов. Вчера президиум ЦК КПРФ, пишет «Ведомости», принял решение в течение недели подать в Верховный суд иск к Центризбиркому об отмене результатов выборов 2007 года и утвердил этот проект. Документ этот оказался в распоряжении газеты «Ведомости». Однако член ЦИК Геннадий Райков считает затею коммунистов пустыми хлопотами. ЦИК рассмотрел все жалобы и не нашел, что они существенно повлияли на исход выборов. Райков уверен, что коммунисты проиграют и хочет привлечь к ответственности их самих за сутяжничество. Если Верховный суд откажет, коммунисты обратятся в Европейский суд по правам человека.
Спасибо, Вероника. Вот на такие сегодняшние публикации обратила внимание моя коллега Вероника Буде. Читайте, покупайте и выписывайте российские газеты, используйте их, естественно, по прямому назначению. 8:15 московское время. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава непризнанной республики Абхазия Сергей Багапш проводит сегодня в Москве переговоры с российским руководством. Их главная тема – урегулирование грузино-абхазского конфликта. Новый мэр Владивостока вступит в должность 23 мая, сообщил председатель городской думы. На прошедших воскресенье выборах победил кандидат от партии «Единая Россия» Игорь Пушкарев. В Москве убит гражданин Армении. Он был застрелен во дворе дома на Мантулинской улице. В Китай вылетел очередной, пятый по счету, самолет МЧС России с гуманитарной помощью жертвам землетрясения, а Европейский Союз не сможет к установленному ранее сроку, середине июня, развернуть в Косове свою правоохранительную миссию. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа. В 10:07 слушайте на наших волнах повтор программы «Грани времени». Ее тема: означает ли кампания борьбы с коррупцией начало чистки прежней номенклатуры? Об этом идущий Владимир Карамурза беседует с Кириллом Кабановым, председателем Национального антикоррупционного комитета. В продолжение утреннего эфира очередной выпуск оперативной спортивной информации. В чемпионате Национальной хоккейной лиги, а точнее в полуфинале розыгрыша Кубка Стэнли, состоялся шестой матч, в котором Даллас на своем льду проиграл Детройту со счетом 1-4. Таким образом, Детройт выиграл в серии 4-2 и вышел в финал. Одну из шайб, конкретно вторую в составе победителей, забросил россиянин Александр Датюк. Она уже девятая на его счету в плей-офф. Ну а в четвертьфинале плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Нью-Орлеан дома проиграл Сан-Антонио 82-91. Таким образом, напряженная серия завершилась со счетом 4-3 в пользу Сан-Антонио, который и вышел в полуфинал. Теперь о теннисе. Совсем скоро стартует второй сезон турнир серии «Большого шлема» открытый чемпионат Франции. И в его преддверии в Дюссельдорфе проводится традиционный командный чемпионат мира. В каждой команде по два игрока. Так вот, сборная России одержала в синей группе победу над командой Италии. За россиян играют Игорь Андреев и Дмитрий Турсунов. Они выиграли одиночные поединки, но затем в паре уступили Симоне Болелли и Потито Старачи 4-6-4-6, но это не отразилось, само собой разумеется, на исходе матча. С таким же счетом 2-1 завершились встречи в синей же группе Германия и Испания, ну и в красной группе США и Чехия и Швеция и Аргентина. В Австрии в Пёрт-Шахе в очередной круг вышел Николай Давыденко. Он легко выиграл у австрийца Райнера Айцингера 6-1, 6-1. А в Стамбуле две российские теннисистки завершили свое выступление. Алла Кудрявцева проиграла американке Ване Кинг в трех партиях, и также в трех сетах Анастасия Родионова потерпела поражение от итальянки Натали Вьерин. В Испании стартовала традиционная веломногодневка «Тур Каталонии». Она завершится в воскресенье в Барселоне. Первый ее этап – гонку с раздельного старта на 3,7 километра в Льорет-де-Мар выиграл Тор Хусхофт из Норвегии. Очередной выпуск новостей спорта на наших волнах уже в рамках программы «Свобода в 9». Ну а сейчас 3 минуты экономической информации.
Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз темпов роста экономики России в 2008 году с 6,9% до 7%. В середине апреля Министерство экономического развития России также повысило оценку роста ВВП страны в текущем году с 7,1% до 7,6%. Россия в марте продолжала занимать первое место в мире по объему добычи нефти – более 9 миллионов 600 баррелей в сутки. Это на 6,7% больше, чем у Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера этого сырья. Вместе с тем, добыча нефти в России в марте снизилась на 1,7%, а в первом квартале – на 0,2% по сравнению с показателями таких же периодов прошлого года. Количество российских граждан, имеющих среднедушевые денежные доходы ниже прожиточного минимума, сократилось с 21,5 миллиона в 2006 году до 18 миллионов 900 в 2007, а его доля в общей численности населения с 15,2% до 13,4% соответственно. Величина прожиточного минимума в России, установленная правительством на четвертый квартал 2007 года, составляет 4005 рублей на человека в месяц. По текущему курсу это менее 168 долларов. Российская «Северсталь», одна из крупнейших сталелитейных компаний страны, договорилась о покупке за 140 миллионов долларов американского производителя стального проката WCI Steel, расположенного в штате Огайо. В начале мая 2008 года «Северсталь» завершила покупку американского металлургического завода Sparrows Point, который крупнейший в мире производитель стали, компания ArcelorMittal, должна была продать по требованию регулирующих органов в рамках слияния. Объем сделки составил 810 миллионов долларов. В Комсомольске-на-Амуре в понедельник состоялись первые летные испытания регионального пассажирского лайнера «Сухой Суперджет-100». Его разработкой занимается российская компания «Гражданские самолеты Сухого» при участии авиационного комплекса имени Илюшина, конструкторского бюро имени Яковлева, а также американской компании «Боинг». «Суперджет-100» в зависимости от модификации может взять на борт от 75 до 95 пассажиров.
Экономическую панораму сегодня подготовил и представил Иван Трефилов. А вот сообщение Центробанка России. Доллар США стоит Сегодня 23 рубля 72 копейки, евро 36 рублей 95 копеек. На мировых валютных рынках за евро дают 1 доллар 55 центов. Завершается очередная получасовка утреннего эфира «Радио Свобода». Я предлагаю вашему вниманию калейдоскоп американских событий, часть первая.
Барак Обама списывает со счетов Хиллари Клинтон. Ирак опаснее СССР. Маккейн и Обама начинают противостояние. Кто несет вину за участившиеся природные катаклизмы? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Накануне первичных выборов в Кентукки и Орегоне Барак Обама списал Хиллари Клинтон со счетов как соперника в борьбе за номинацию. И он дал об этом понять столь явно, что Клинтон сочла необходимым в понедельник предостеречь его от преждевременного торжества, рассказывает Алан Давыдов.
Формально Обама еще не добился номинации от Демократической партии. Его соперница Хиллари Клинтон не оставляет попыток догнать Обаму. Накануне очередного раунда первичных выборов она предупредила Обаму, что их конкуренция далека от завершения, и призвала избирателей в штате Кентукки проявить рекордную активность в день выборов. В свою очередь Барак Обама вел агитацию в Орегоне, где тоже пройдут праймериз. В воскресенье Обама побил собственный рекорд, собрав в Портленде на митинге 75-тысячную аудиторию. О своей пока еще сопернице по Демократической партии Хиллари Клинтон Барак Обама говорил в прошедшем времени, заметив, что она была потрясающим кандидатом, умным, настойчивым, целеустремленным и предельно работоспособным. В то же время, агитируя накануне очередных праймериз, Обама намного больше внимания уделяет критике республиканца Джона Маккейна, который, как считает Обама, победив на президентских выборах, будет продолжать следовать курсам Джорджа Буша. Нынешний президент уже выразил официальную поддержку Маккейну. «Не думаю, что мы достигли большого прогресса за последние 7,5 лет, поэтому мы не можем позволить себе еще 4 года господства идей Джорджа Буша в Белом доме». Обама действует так, словно он вышел на предвыборную финишную прямую, где у него один соперник, Джон Маккейн. Одной из тем предвыборных дебатов республиканского и демократического кандидатов станет их внешнеполитическая повестка дня. На прошлой неделе президент Буш сравнил идею Обамы о необходимости переговоров американского президента с лидерами таких государств, как Иран, с попытками умиротворить Гитлера перед Второй мировой войной. Зная, что эту позицию президента разделяет и Маккейн, Обама обрушился с критикой на обоих. «Если Джордж Буш и Джон Маккейн испытывают проблему с приверженностью дипломатии, то тогда пусть они объяснят, почему Джон Кеннеди мог иметь дело с Хрущевым, Рональд Рейган с Горбачевым, а Ричард Никсон с Мао Цзэдуном. Это именно тот вид дипломатии, который нам нужен для поддержания нашей безопасности». Критикуя своего вероятного республиканского соперника по предстоящим выборам, Обама обращает внимание на то, что Маккейна в последнее время преследует проблемы с причастностью его ближайших советников к лоббированию интересов иностранных правительств или других крупных групп. В минувшие выходные ушел в отставку Том Леффлер, заместитель председателя финансового комитета предвыборного штаба Джона Маккейна. Бывший конгрессмен из Техаса был поставлен перед выбором – прекратить лоббировать интересы посольства Саудовской Аравии и европейского аэрокосмического концерна ИЭЦ, либо покинуть предвыборный штаб Маккейна. Леффлер предпочел второе. Он стал 5-м по счету лоббистом, вынужденным покинуть команду Маккейна из-за конфликта интересов.
Рассказывал Алан Давыдов. В глазах кандидата республиканцев в президенты Джона Маккейна Барак Обама уже стал соперником в битве за президентство. В понедельник сенатор Маккейн бросил сенатору Обаме обвинение в стратегической наивности, приведя в пример заявление Обамы о том, что угроза, исходящая от Ирана, несравнима с угрозой, которую некогда представлял Советский Союз, рассказывает Ян Рунов.
Обама заявил, что Иран, Куба и Венесуэла – карлики по сравнению с Советским Союзом, что они не представляют большой угрозы для Америки и что СССР был гораздо опаснее, однако Белый дом вел с Кремлем переговоры. На этом Маккейн ответил, что опасность со стороны Ирана, главного спонсора терроризма в Ираке и на всем Ближнем Востоке, никак нельзя назвать карликовой. Дебаты между двумя лидирующими кандидатами на пост президента Соединенных Штатов явились следствием более ранних заявлений Обамы о том, что он, став президентом, вступит в прямые переговоры с противниками Америки. Вот как прокомментировал эти споры вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман. «По мнению сенатора Маккейна, природа иранской угрозы гораздо значительнее, чем представляет себе сенатор Обама. Суть в том, как рассматривать исходящую от Ирана опасность, как обычную, скажем, скажем, военную, или как идеологическую. Обама повторяет, что Иран находится далеко от американских границ. У него нет такого количества ракет, какое было у Советского Союза. И Иран представляет несравнимо меньшую угрозу безопасности Соединенных Штатов. Поэтому от диалога с Тегераном хуже не будет. По мнению Маккейна, Иран не просто страна, это революционное движение, которое насаждает радикальные идеи далеко за пределы своих границ. Поэтому в отношении Ирана обычные методы дипломатии неэффективны. Но Советский Союз тоже был идеологическим противником Запада. Был, но качественно иным, потому что у него не было религиозной мотивации. Если президентом Соединенных Штатов станет Обама, будут ли при нем Соединенные Штаты проводить либеральную внешнюю политику? Я думаю, политика станет голубиной. Судя по заявлениям Обамы, он верит в дипломатию прямых переговоров. В чем-то он прав. Действительно, переговорами можно многого добиться. Но проблема в том, что только одними переговорами, без использования других методов, таких как экономические санкции и даже какое-то применение силы, вряд ли удастся добиться значительных результатов. Радикальные лидеры Ирана или организации Хамас могут принять переговоры с американцами как возможность выиграть время, добиться значительных уступок от Вашингтона, чтобы занять более прочные стратегические позиции. Это был Илан Берман из Вашингтонского совета по американской внешней политике.
Рассказывал Ян Дурнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
8:27 московское время. По завершению второй части «Калейдоскопа американских событий» в нашем эфире. Как всегда, в начале часа новости, но затем выйдет в эфир уже программа «Свобода в 9», и ее ведущий Марк Крутов присоединился ко мне в московской студии. Приветствую вас, коллега.
Доброе утро, Дмитрий. Главная тема нашей сегодняшней программы – это новая антикоррупционная кампания в России, которую лично возглавил Дмитрий Медведев. Окажется ли она более эффективной, чем прежние, которые уже были? Спросим об этом эксперта. Кроме этого, политический кризис на Украине. Кто набирает очки в противостоянии формальных союзников, премьера Юлии Тимошенко и президента Виктора Ющенко? Спорт и патриотизм. Сколько еще побед нужно одержать российским командам, чтобы уровень возвращенного на этих победах патриотизма достиг советских высот? И конфликт между властями Петербурга и федеральным правительством. Валентина Матвиенко не смогла добиться передачи в городскую собственность более 400 объектов исторического и культурного наследия.
Вы сказали о спорте, а точнее о крупных спортивных победах российских команд в последнее время. Это обстоятельство анализируют и слушатели «Радио Свобода» сегодня в прямом эфире. Вот что, в частности, нам пишет Михаил: к спортивному везению России руку приложили денежные мешки от спорта, скупающие игроков за бешеные деньги. С другими суждениями слушателей «Радио Свобода» обязательно я познакомлю на протяжении следующих 30 минут нашего эфира. Ну, есть еще время зачитать сообщение еще одно. Вот что пишет нам еще один постоянный слушатель Николай Борода. Вижу, по крайней мере, три причины спортивного везения России. Поток нефти, долларов, стремление режима блеснуть хоть чем-то и, конечно, работа самих спортсменов. Одно плохо, дыр у России слишком много, и спортивными успехами их не залатаешь.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных событиях. Глава непризнанной республики Абхазия Сергей Багапш проводит в Москве переговоры с российским руководством. Как ожидается, сегодня он встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым для обсуждения грузино-абхазского конфликта. В Чечне из-за аварии на линии электропередачи без света остались 70 населенных пунктов, где проживают около 128 тысяч человек. По данным МЧС, сигнал об отключении электричества в трех районах республики был получен вчера поздно вечером. Причина аварии неизвестна. В Москве убит гражданин Армении. Как сообщают в правоохранительных органах, его застрелили во дворе дома на Мантулинской улице. Нападавшие скрылись. В Китае вылетел очередной, пятый по счету, самолет МЧС России с гуманитарной помощью жертвам землетрясения. Военные власти Мьянмы наконец дали согласие на въезд в страну иностранных медиков, которые откажут помощь пострадавшим в результате урагана 2 мая. Европейский Союз не сможет к установленному ранее сроку, середине июня, развернуть в Косово свою правоохранительную миссию. Руководитель миссии заявил, что возникли политические и технические препятствия для осуществления планов. На севере Ирака в результате нападения боевиков убито 11 полицейских новобранцев. Об этом сообщили власти города Баадж. Венесуэла обвинила США в том, что американский военный самолет в субботу нарушил ее воздушное пространство. В американских штатах Кентукки и Орегон сегодня проходят первичные выборы кандидатов в президенты США от Демократической партии. По данным опросов, в Кентукки выше шансы на победу у сенатора Хиллари Клинтон, в Орегоне у ее соперника сенатора Барака Обамы. Европейский банк реконструкции и развития выделит 135 миллионов евро на сооружение нового безопасного укрытия для реактора Чернобыльской АЭС. В Казахстане введен запрет на экспорт всех продуктов нефтепереработки. В Бонне открылась конференция ООН по защите природных ресурсов. В Москве на 77-м году жизни скончалась известная поэтесса Римма Казакова.
Синоптики информируют, сейчас в российской столице плюс 16 градусов, ветер юго-западный 3 метра в секунду, влажность 71%, давление 746 миллиметров ртутного столба. Ну а к середине дня столбик термометра поднимется до отметки 20 градусов тепла. Победа сборной России на чемпионате мира по хоккею вызвала восторг болельщиков и прилив патриотических настроений. Значительные победы российских спортивных команд используют в своих интересах политики. Отчасти мы сегодня коснулись разговора об этом. О связи спорта и политики в России мой коллега в продолжении беседы Андрей Шары поговорил с писателем-сатириком, болельщиком с многолетним стажем Виктором Шендеровичем.
Чего сейчас в вашей душе больше, Виктор? Гордости по поводу красивой победы или опасения того, что в стране возникнет патриотическая истерика по этому поводу?
Да нет, радости больше. Истерики у нас по любому поводу, так сказать, это не новость. То, что это все окружено пиаром, это совершенно естественно и по-другому быть не могло. Бог с ними, это их маленькие амебные радости. Миллионам людей счастье. Миллионам болельщикам. Счастье, радость, повод для гордости, если хотите. Знаете, когда «Динамо» там, в 46-м году там, футбольное побеждало английские клубы, тоже, разумеется, под это все подводились чудовищные идеологические там, катурны. Да? Но играли не для Сталина, не для Берии, и радовались миллионы людей. И эта радость дорогого стоит.
Как вы думаете, это любое начальство вообще, или любое российское начальство, или российское начальство нынешнее на этом пиарится?
Хочет пиариться любое начальство. Другое дело, что в случае победы там Манчестера или Челси, мэра Манчестера или мэра Лондона никто близко не подпустит к кубку. А если он попробует подойти, так сказать, попиариться, ему дадут тяжелого пендаля, потому что это неприлично. Просто у них это непозволительно, и начальство это понимает, по большей части. Когда там Реал какой-нибудь там становится чемпионом Испании на автобусе путешествует по Мадриду, то там нету рядом мэра Мадрида, да, на этом автобусе, и близко нету. И менеджеров Реала как-то так вблизи нету. А у нас вот Миллер, Зубков, Матвиенко, Медведев, уже все вокруг Кубка Зенитовского попотерли. Это пониженная гигиена, да, общественная.
А это можно назвать немножко по-другому? Другая политическая культура. Неплохая, не хорошая, просто другая.
Да, я бы не так соблюдал политкорректность. Я бы сказал, что это политическая культура менее европейская. Всякий начальник хочет пиарить, да, на то он и начальник. И, разумеется, общество просто должно ему указывать его место.
Как вы думаете, вот спорт и политика в России будут все ближе и ближе идти?
Не знаю. Если мы будем становиться все-таки постепенно цивилизованней, то это будет дальше друг от друга. Если мы будем на том же, так сказать, азиатском уровне, разумеется, мы будем постоянно это дело смешивать. Не будем выплескивать вместе с водой ребенка. Начальство будет пиариться, зарабатывать себе очки, светиться возле кубков. Иванов встречался, будучи преемником, с баскетболистами, да, Путин с баскетболистками, Медведев с футболистами, встретился с хоккеистами. Они все будут пиариться как могут. Но миллионы людей получили совершенно искренний заряд радости и счастья. Замечательные ребята, миллионеры, группа североамериканских миллионеров, которые умирали за флаг, умирали за Россию, за честь России.
О связи спорта и политики в России беседовали Андрей Шары и Виктор Шендерович. А теперь давайте познакомимся с суждениями жителя Санкт-Петербурга по этому поводу. С ними беседовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Потому что денег стало намного больше, стали лучше финансировать, стали лучше играть. Только этим.
Я думаю, подрастает новое поколение, которое жаждет побед. Я думаю, что в первую очередь это желание обусловлено людей. Конечно, и тренера занимаются, безусловно, и какие-то вложения в спорт пошли. Я думаю, наверное, немножко это сказывается на результатах. Но самое главное, мне кажется, желание. Люди хотят победить.
Я думаю, потому что они как бы молодцы, они стремились к этому. И они специально за Россию, за Санкт-Петербург стояли. Как бы.
Я думаю, так же. Они молодцы.
Но они стремились к своей цели. Пытались, добивались, тренировались и добились этого.
Вы знаете, я совершенно не интересуюсь спортом, поэтому ничем не объясняю.
Я не в курсе, если честно, совершенно.
Тренерам стали больше платить.
Я это даже не знаю. Патриотизм, наверное, вырос.
Везением. Ну, наверное, мастерством спортсменов.
Ну, знаете, я думаю, что это госзаказ. Почему-то у нас вообще риска все поднимается. Год семьи, начинаются спортивные победы. Наше государство на фоне общеевропейских каких-то стран поднимается. Это очень радует.
Я думаю, президентом нашим, Путиным, он все сделал. Я так думаю.
Повысившимся престижем страны.
Я не знаю.
Не могу точно сказать, но чувствую, страна немножко вот, я не знаю, как объединилась, что ли, взбодрилась. То есть это дает возможность убеждать, мне так кажется.
Вот тренеры у нас молодцы еще. И команда у нас хорошая.
Я думаю, что моральный дух возвратился наш, боевой такой, который был до перестройки. Вот. И вообще вся жизнь стало лучше, и люди как-то поверили в свое будущее. Ну и вот как-то вот уже изменились приоритеты. Вот, ну, мы, в общем, стали хорошо жить. И победа наша была вот определена таким образом. Потому что, когда началась перестройка, очень многие хорошие хоккеисты, футболисты уехали за границу. А сейчас уже новое поколение борется за победу.
Хорошо спортом занимается.
То, что мы россияне упорные, стараемся от начала до конца. Ну и то, что в спорт вкладывается большое количество средств.
Мне кажется, за счет того, что такой дик адвокат, хороший тренер появился.
Ну, тренер новый.
Я, наверное, ничем не могу объяснить, мне просто очень приятно.
Наверное, тем, что наши команды больше тренируются, чем другие.
Мне кажется, объясняется тем, что у нас много фанатов, и их подбадривают.
Денежный вопрос, видимо. Но это выгодный бизнес в данный момент. Большие компании не готовы вкладываться в то, чтобы получать прибыль. Ну, плюс престиж России, конечно, поднимается.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, чем вы объясняете крупные спортивные победы российских команд. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Пришел в утренней программе черед выпуска новостей культуры. Вот некоторые его заголовки. Стивен Спилберг намерен и впредь снимать фильмы об Индиане Джонсе. Буддизм все более популярен в Сингапуре, а семья Алана Лайтмана построила в Камбодже новую мечеть.
Британское издание Art Newspaper в понедельник назвало имя анонимного покупателя, который в Нью-Йорке на аукционах Кристи и Сотби приобрел картины Люсиана Фрейда и Фрэнсиса Бэкона. Это живущий в Лондоне российский миллиардер, губернатор Чукотки Роман Абрамович. За картину Люсиана Фрейда он заплатил 34 миллиона 400 тысяч долларов, а за картину Фрэнсиса Бэкона – 86 миллионов долларов. Прежде у Романа Абрамовича не было репутации серьезного коллекционера. Согласно некоторым сообщениям, инициатором покупки произведений искусства могла стать подруга Абрамовича Дарья Жукова. В июне она намерена открыть в Москве галерею. Американский продюсер Харви Вайнстайн объявил о принятии принципиального решения экранизировать роман Пауло Коэльо «Алхимик». Переговоры об этом велись 15 лет. Писатель выразил глубокое удовлетворение в связи с экранизацией «Алхимика». По его словам, он надеется, что фильм сохранит дух и простоту книги. Роман Коэльо, написанный 20 лет назад, переведен на десятки языков и разошелся тиражом более 30 миллионов экземпляров. Начальный бюджет картины составит 60 миллионов долларов. Главную роль исполнит Лоренс Фишберн. Режиссер Стивен Спилберг заявил на пресс-конференции в Канне, что если его новая картина об Индиане Джонсе будет успешной, то он охотно снимет новые ленты с тем же героем. Премьера фильма «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа» с Гаррисоном Фордом в главной роли состоялась в рамках Каннского кинофестиваля и была встречена публикой доброжелательно. Согласно данным, опубликованным в Сингапуре, буддизм становится все более распространенной религией в этом городе-государстве. Особенно буддизм популярен среди молодежи и образованных граждан. Более 40% населения Сингапура – буддисты. Британский скрипач Найджел Кеннеди заявил, что музыканты, исполняющие классическую музыку, злоупотребляют пилюлями и наркотиками, причем делают это накануне или во время выступления. Он назвал такую практику обманом публики. В то же время, по словам скрипача, он сам не прочь выкурить сигарету с марихуаной, но исключительно после концерта. Семья ученого, автора бестселлера «Сны Эйнштейна» Алана Лайтмана, построила на свои сбережения мечеть в глухой камбоджийской деревне. Первоначально американские евреи Лайтманы хотели построить учебное заведение, однако деревенские мужчины предпочли школе мечеть, тогда как женщины высказались за строительство больницы.
С выпуском новостей культуры Игорь Померанцев. Ну и продолжим тему рассказом об очередном Каннском кинофестивале. Там уже показана половина фильмов конкурсной программы. Главным событием последних дней стала премьера как раз-таки нового фильма о приключениях Индианы Джонса, о чем рассказывал коллега Померанцев. А самая ожидаемая премьера кинобиографии Че Гевары, снятой режиссером Стивеном Содербергом. О событиях Каннского фестиваля 2008 кинокритик Андрей Плахов.
Если говорить о событиях для широкой публики, то, конечно, главным из них стала премьера новой серии «Индианы Джонса» Стивена Спилберга, присутствие самого Спилберга, Кейт Бланшетт, Харрисона Форда. Это было большое событие уикенда, и весь Каннский фестиваль практически крутился вокруг этой премьеры. Но другие события тоже были очень интересные и значительные, хотя по-другому. Например, фильм Жан-Пьера и Люка Дардена, которые уже дважды побеждали на Каннском фестивале, обладатели «Золотой пальмовой ветви» за свои картины «Розетта и дитя». И вот их новый фильм «Молчание Лорны», по-моему, произвел очень сильный эффект и может стать одним из главных претендентов, опять же, на «Золотую пальмовую ветвь». Показана картина «Гоморра» итальянца Матео Гароне. Под словом «гоморра», библейским термином «гоморра», так сказать, зашифрована очень современная структура итальянской мафии Каморры. Эта картина очень актуальна сегодня в связи с победой правых сил в Италии и вообще актуальна, потому что рассказывает о страданиях и бедах современного мира, простых людей. А это главная тема Каннского фестиваля, которая по-разному, но проходит через почти все вот наиболее интересные фильмы конкурсной программы, и «Три обезьяны» Нуры Билги Джейлана, турецкого режиссера, и «24 Сити» Джа Джанке, режиссера китайского, и картина «Сервис» Бриллианта Мендозы с Филиппин. То есть разные культуры, разные страны, разные ситуации, разные герои, но всех их объединяет то, что они, что это достаточно простые люди, не принадлежащие никакой элите, и которые берут на себя вот сложность и противоречивость современного мира. Фактически можно сказать, что прошла первая половина фестиваля, и половина конкурсной программы уже показана. Но впереди еще наверняка много интересных работ очень крупных режиссеров, таких как Клинт Иствуд, его новая картина, как венгерский фильм «Дельта» режиссера Корнела Мундруча, с которой связывают большие ожидания. И, конечно, фильм «Честь» Стивена Содерберга, это четырехчасовая, даже больше, 4,5-часовая кинобиография Че Гевары. Ждут также фильмы Филиппа Гореля и Атома и Гаяна, и дебюта Чарли Кауфмана в режиссуре, фильма Паула Соренсино, Вима Вендерса, то есть имена уже очень большие, очень известные и менее известные, но от которых ожидают сюрпризов. Так что вторая половина фестиваля может оказаться не менее насыщенной, чем первая, и существенно поменять состав фаворитов.
Из Канн, где продолжается очередной кинофестиваль, кинокритик Андрей Плахов. 8:45 московское время. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В американских штатах Кентукки и Орегон сегодня проходят первичные выборы кандидатов в президенты США от Демократической партии. В Москве убит гражданин Армении. Он был застрелен во дворе дома на Мантулинской улице. Новый мэр Владивостока вступит в должность 23 мая, сообщил председатель городской думы. На прошедших воскресенье выборах победил кандидат от партии «Единая Россия» Игорь Пушкарев. Об этом и многом другом слушайте в очередном выпуске новостей на радио «Свобода» примерно через четверть часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Но в продолжении утреннего эфира еще один обзор свежих российских газет. Я вновь приветствую в московской студии Веронику Баде. Не обо всем, судя по всему, мы проинформировали слушателей Радио Свобода. Не обо всем самом интересном, о чем пишут газеты.
Не обо всем. Мое внимание привлекла публикация в «Новых известиях», которая называется «Отпуск на диване». Мне кажется, что вообще это чрезвычайно актуальная тема.
Конечно, так и есть. Постоянно меняется конъюнктура, поэтому надо обязательно доводить до сведения слушателей отпускников.
Ну да, просто и близится сезон отпусков, а с другой стороны, от того, как человек отдыхает, в общем-то, зависит во многом и то, как он работает в течение всего года. Так вот, в России с этим, по свидетельству «Новых известий», дела обстоят не вполне благополучно, потому что большинство жителей страны отдыхать не поедут никуда. Более трети россиян проведут летний отпуск дома, и лишь 4% смогут позволить себе поездку за рубеж. Но большинство остающихся в пределах Отечества отправиться на дачу. Между тем, две трети граждан, будь у них деньги, не сомневаясь, поехали бы отдыхать за границу. Но для 80% статус туриста остается несбыточной мечтой. Вот по данным последнего исследования холдинга «Рамир», для 36% россиян отдых ограничится сидением дома. Чаще всего такой выбор россияне вынуждены делать россияне с низким уровнем дохода и жители сельской местности. Четверть опрошенных проведут отпуск в России. К такому варианту склоняются в первую очередь обитатели больших городов и родители детей до 16 лет. Съездить в дальние зарубежья рассчитывают всего 4%, в ближние 2%. Это в основном представители высокодоходных категорий граждан, которые живут в крупных городах, географически расположенных в центральном и северо-западном регионах. В отличие от них, например, сибиряки такие планы строят редко. Правда, 18% еще не знают, как проведут отпуск, а у каждого 10-го отдыха просто не будет. Тоже, вот, в общем, интересная цифра. Самым предпочтительным видом летнего досуга остается у россиян дачное времяпрепровождение с непременной огородной трудотерапией. Так проведут отпуск 36% опрошенных, среди которых больше всего людей старше 45 лет. Молодые россияне предпочитают пляж, но лишь 9% собираются совмещать солнечные ванны с экскурсиями. Отдельно стоит рыбалка, за нее проголосовали 17% респондентов. И, разумеется, почти сплошь мужчины. Ну а дайвинг, рафтинг и прочие активные виды отдыха интересны лишь 6%. Доля тех, кто готов пойти в туристические походы, и того меньше. Заместитель директора Института экономики РАН Дмитрий Сорокин объясняет такие результаты опроса прежде всего материальным положением россиян. Как он рассказал «Новым известиям», существенно улучшить его не могут даже высокие цены на нефть. В 2007 году прожиточный минимум составил 53% среднедушевых доходов, а нынешний – 28%. При этом, вопреки официальным данным, около трети населения остается за чертой бедности, отметил ученый. Ну, какой уж тут отдых в самом деле. И такую оценку подтверждает и последний опрос Фонда общественного мнения. Социологи выяснили, что 63% граждан, будь у них достаточно денег, отправились бы отдыхать за границу. Но 80% признают, что исполнение этой мечты им, к сожалению, не по карману.
Увы, 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 к сожалению, действительно, дела обстоят именно так. Об этом, в частности, пишут сегодняшние российские газеты. По крайней мере, и с этим нас познакомила Вероника Буде, коллега Вероника Буде. Спасибо, Вероника. 8:50 московское время, как мы анонсировали ранее, вторая часть калейдоскопа американских событий.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, кто или что несет вину за участившиеся природные катаклизмы.
У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Словами приветствия встретил посол Соединенных Штатов в ООН, прибывшего в США, специального представителя организации по проблемам расизма, чья цель – оценить проблему проявления расизма в США. «Мы не считаем, что такая миссия требуется. Совету по правам человека стоило бы сосредоточить внимание на реальных проблемах нарушения прав человека в мире. Но мы приветствуем визит специального представителя», – заявил посол США. Во время трехнедельного визита сенегальский дипломат Дуду Диен посетит крупнейшие города страны, встретится с представителями местных властей и общественных организаций. В своем последнем отчете год назад комиссия ООН призвала США отказаться от расовых критериев в оценке криминогенной ситуации в стране, которые, по словам экспертов ООН, привлекают неоправданное внимание правоохранительных органов к выходцам из арабских и южноазиатских стран. На силу убеждения готовы сделать ставку нью-йоркские власти в борьбе с контрафактом. Они начали в понедельник агитационную кампанию с целью избавить город от звания одной из столиц контрафакта. Если вы покупаете подделку, вы финансируете детский труд, контрабанду наркотиков, организованные преступные группы, взывает к нью-йоркцам и туристам один из плакатов. Покупая контрафакт, вы лишаете город миллиарда долларов налоговой прибыли, на которую можно содержать 10 тысяч полицейских, 10 тысяч пожарных или 10 тысяч учителей, написано в другом агитационном плакате. По словам нью-йоркской полиции, поддельную «Виагру», например, доставляют на улицы города группы, связанные с «Хезболлах». Теракт в Мадриде частично финансировался за счет аудиодисков, продаваемых в Нью-Йорке. Подавляющая часть контрафакта, появляющегося на нью-йоркских улицах, производится в Китае, Южной Корее, Пакистане и Индии. Крупнейший поисковый портал Google готов взять на себя необычную роль хранителя медицинской карты каждого американца. Компания готова совершенно бесплатно внести медицинскую историю любого желающего в свои электронные досье, с тем, чтобы любая справка, любые результаты анализов, исследований или сведения о вакцинациях были бы к услугам пациента и его врачей в любой точке мира. Доступ к такой информации может быть жизненно важен в случае чрезвычайных ситуаций, когда у врачей нет времени на проведение серьезных тестов или на то, чтобы связаться с лечащим врачом. Однако скептики предупреждают, что современные технологии пока не столь надежны для того, чтобы гарантировать, что столь интимная информация о здоровье человека, сохраняемая на сервере интернетного концерна, не попадет в чужие руки. Тает ли лед в Арктике и прирастает ли ледовый покров в Антарктике? Повышается ли средняя температура или этот процесс в последние годы пошел вспять, как утверждают некоторые ученые? В эту удивительную картину противоречий американские метеорологи добавили еще один фрагмент. В понедельник в журнале Nature Geoscience группа авторитетных американских ученых выступила со статьей, где утверждается, что глобальное потепление никак не способствует увеличению числа ураганов в Атлантическом океане. А о такой связи совсем недавно говорил и один из самых заметных авторитетов в области всемирного потепления, бывший вице-президент Альберт Гор, рассказывает Владимир Морозов.
Том Кнутсон считает, что потепление не только не увеличит, но даже и уменьшит число ураганов, особенно тех, которые причиняют неприятности жителям прибрежных районов. Ежегодно в Атлантике происходит около 10 сильных штормов. 6 из них становятся ураганами. Каждые 3 года на побережье США обрушиваются в среднем 5 ураганов. Это очень ценная, глубоко продуманная работа. Том Кнутсон пользовался более обширной информацией, чем была в его распоряжении прежде. Поэтому и результаты исследования можно считать более точными. До конца столетия число штормов и ураганов может уменьшиться на 27%. Метеоролог Крис Лэнси напоминает об урагане Катрина, который в 2005 году нанес огромный ущерб городу Новый Орлеан и соседним районам. Это был период, когда многие эксперты заговорили о катастрофических последствиях глобального потепления. Стали высказывать мнение, что перемена климата способствует и ураганам. Хотя были и ученые, которые предвещали уменьшение числа ураганов. Долговременный прогноз Тома Кнутсона не только благая весть. Он считает, что ураганы и тропические шторма принесут с собой больше воды, а стало быть и наводнений. На площади в радиусе 50 километров от центра урагана будет выпадать на 37% больше дождей. Это на сегодняшний день последнее слово в метеорологии нельзя считать последним. компьютерная модель Кнутсона никуда не годится, говорит другой ученый Кевин Тренберт. Кому верить? Насколько достоверны сообщения и о глобальном потеплении, если часть ученых поднимает на смех сам этот термин?
Whom I have to believe?
Well, it is a very controversial topic, though.
Сложный вопрос. Метеорологи никак не могут выдать надежный прогноз на сезон, то есть всего на несколько месяцев вперед. А когда речь идет о 80-100 годах, то это еще труднее. Взаимодействие суши, океанов, атмосферы, ледников – все это так сложно смоделировать. Между тем, 1 июня в Атлантике начинается сезон ураганов. Метеорологи говорят, что по сравнению с прошлым годом, в этом сезоне ураганов будет в полтора раза больше.
Впрочем, в последние три года эти устрашающие прогнозы урагановедов не оправдывались. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Спасибо нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона. А подводим черту. Сейчас мы под интерактивной частью утреннего эфира. Сегодня слушатели «Радио Свобода» анализировали крупные спортивные победы российских команд в последнее время. Вот что написала нам Людмила Ивановна, москвичка. Как все в мире, так и это может иметь три причины. Первая – поставлена многозначная цель. Второе – дана полная свобода в достижении ее. И третье – то, что не успели оценить и перекупить игроков в другие страны. А уж то, что это питерцы, речь идет, судя по всему, о «Зените», наиболее неурбанизированные и не избалованные, так как это входит в пункт 1. Александр из Сызрани считает, что этот факт напрямую связан с необъяснимо бешеным ростом цен на энергоресурсы в мире, принесших огромные деньги в Россию, что сделало возможным приглашение приличных зарубежных тренеров. Ну а дальше, как сказал однажды Виктор Жлуктов, что русские, когда надо, все найдут и обеспечат результат. А патриотизм квасной сменили на пивной. Вот и весь успех. Мнение Владимира из Пензы. Видимо, так стали звезды, что в России сопутствует удача не только в спорте, а, замечу, и в экономике, и в политике, особенно внутренней. Кто бы мог подумать, что Медведев начнет свою деятельность с открытия «Зеленой улицы» по борьбе с коррупцией. Надеюсь, и здесь мы достигнем нужных результатов. Подпись Александр Добрый. Известно давно, что коллективная мысль обязательно материализуется, а болела за нашу команду вся страна, весь мир, поэтому они и выиграли. Да здравствует коллективный разум. Это мнение госпожи Степановой. Это воплощение в жизнь плана Путина и единение партии с народом, мнение Федора. В нашем спорте бывают достижения, но в качестве жизни, увы. Станислав Павлович. И на этом я завершаю программу «Время свободы». Для вас работали в московской студии в прямом эфире на протяжении двух последних часов продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Дмитрий Морозов. Впрочем, лично я с вами не прощаюсь. До встречи в программе «Свобода в 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.